1 октября 1888 года в Иерусалиме на склоне Елеонской горы состоялось освящение храма Марии Магдалины.
Храм был воздвигнут в память российской императрицы Марии Александровны, супруги императора Александра II, на средства их детей. В торжествах принял личное участие сын царской четы, августейший председатель православного палестинского общества, великий князь Сергей Александрович. Это было его уже второе паломничество в Иерусалим. Сергея Александровича сопровождала его супруга, великая княгиня Елизавета Федоровна. Она в первый и, как оказалось, последний раз при жизни посетит Святую Землю.
7 годами ранее, в 1881 году, после кончины матери и гибели отца, великий князь Сергей Александрович отправился в первое паломничество в Палестину. Вскоре новый император Александр III учреждает Императорское православное палестинское общество, которое возглавляет Сергей Александрович.
Его и его августейшего брата Александра III, безусловно, Святая Земля навсегда связана для него будет с созданием храма Святой Равноапостольной Марии Магдалины, посвященной небесной покровительнице его любимой матери, императрице Марии Александровны.
Под руководством великого князя Сергея Александровича русская Палестина расцветает. В Иерусалиме, Вифлееме, Иерихоне, Хевроне и других знаковых местах строятся подворья для паломников, школы для православных арабов, больницы, храмы.
Выдающуюся роль в строительстве храма сыграли пермяки. Начальник русской духовной миссии в Иерусалиме, воспитанник Пермской духовной семинарии архимандрит Антонин и уполномоченный палестинского общества в Иерусалиме, в прошлом председатель Пермской губернской земской управы Дмитрий Дмитриевич Смышляев. Еще один пермяк, начальник Серафима Алексеевского скита Белогорского монастыря, игумен Серафим Кузнецов, много лет спустя, в 1921-м, доставит сюда, к храму Марии Магдалины, мощи преподобно-мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны.
Фильм создан на основе книги Петра Владимировича Стегния «Скитоначальник. Жизнь и судьба игумена Серафима Кузнецова».
Игумен Серафим из тех, кто не случайно попал на Святую Землю. К этому вела вся его жизнь. Носитель вечных ценностей православия, человек твердого пермского характера, всегда ощущавший ответственность перед страной и перед малой родиной.
Игумен Серафим, несомненно, крупная фигура, я бы даже сказал, очень крупная фигура. И не только в масштабах Пермского края, я думаю, в масштабах всей истории русского присутствия на Святой Земле.
Георгий Михайлович Кузнецов, будущий игумен Серафим, родился на севере Пермской губернии в уездном городе Чердынь 3 августа 1875 года в семье купца второй гильдии Михаила Иосифовича Кузнецова.
Михаил Осипович был женат вторым браком, и жена его родом из Пакчи, из состоятельных крестьян Мельниковых. Сейчас, если мы с вами пойдем в Пакчу, мы еще сможем найти их дом, дом Мельниковых.
Окончив Чердынское городское 4-классное училище, Георгий призывается на военную службу, которую проходит в Маньчжурии. Через год увольнение из армии, возвращение в родной город. К приезду сына мать, Александра Петровна, приискала ему достойную невесту. Но у Георгия другие планы.
Как он пишет сам о себе, желание стать монахом, подвязаться в каком-нибудь известном монастыре, возникло у него очень давно, с юности, и ему очень хотелось уехать на святую гору Афон.
На монашеское служение послушника Георгия Кузнецова благословляет знаменитый проповедник Иоанн Кронштадтский. Он же благословляет будущего игумена жить в скиту и вместе с тем вести публицистическую деятельность.
На Афон он не попал, попал в создаваемую Белогорскую монашескую обитель Пермской епархии. В 1903 году принимает монашество под именем Серафим.
В 1891 году во время путешествия цесаревича Николая Александровича, будущего императора Николая II по Японии, на российского престолонаследника совершил покушение некий местный полицейский.
В память чудесного спасения цесаревича на Белой горе, окруженной густым уральским лесом, был установлен крест. С этого креста начинается история Белогорского Свято-Николаевского мужского миссионерского монастыря. Его архитектурный облик во главе с освященным в 17 году на вершине горы белокаменным крестовоздвиженским собором – подобие Небесного Града. Первым настоятелем обители становится архимандрит Варлаам Коноплев, в прошлом крупный деятель старообрядчества, всячески способствующий уврачеванию раскола и возвращению староверов в лоно канонической церкви. Варлаам с его староверческой начитанностью, доскональным знанием священного писания становится духовным отцом Серафима.
Обычно хиротония священника совершается после получения минимального богословского образования, прежде всего духовного училища, семинарии.
Но Варлаам отговаривает Серафима поступать в семинарию по причине проникновения левых и революционных идей в учебное заведение церковного ведомства. Однако благодаря жажде знаний и неустанному самообразованию Серафим своим умственным кругозором значительно превосходит многих выпускников семинарий и даже духовных академий.
Монашеское имя будущему игумену выбирают не случайно. Дело в том, что тогда, в 1903 году, по инициативе императора Николая II, состоялась канонизация преподобного Серафима Саровского, знаменитого подвижника XIX века.
Пермский монах присутствует в Сарове на торжествах прославления своего небесного покровителя. Здесь он видит царскую чету и других членов дома Романовых. Среди них дядя Николая II, председатель императорского православного палестинского общества, великий князь Сергей Александрович, с 1891 года занимавший пост московского генерал-губернатора.
Как известно, он эту должность занимал 13 лет, и за это время многие свершения, многие моменты, связанные с развитием хозяйства Москвы, логистики, просвещения. И дело в том, что с его именем связано создание крупнейших музеев европейского уровня в Москве, таких крупных сооружений, как мосты, создание садов, в частности, сады Эрмитаж.
Сергей Александрович активно поддерживал идею канонизации Серафима Саровского. На торжествах великий князь вместе с другими членами дома Романовых несет гроб святого, лично обходит паломников и раздает им книжки и брошюры, посвященные Саровскому старцу. Помогает Сергею Александровичу его жена, великая княгиня Елизавета Федоровна.
Трудно не признать символичным, что именно на канонизации своего небесного покровителя пермский монах Серафим Кузнецов впервые увидел великокняжескую чету, сыгравшую столь значительную, даже определяющую роль в его жизни.
Первое послушание, которое выполнял в монастыре отец Серафим, это руководство приютом беспризорных мальчиков при монастыре, обязанности казначея. Впоследствии становится начальником скита Белогорского монастыря.
Скит получает название Серафима Алексеевского в честь Серафима Саровского и святителя Алексия, митрополита Московского небесного покровителя, родившегося в 1904 году долгожданного наследника императора Николая II, цесаревича Алексея. Одна из главных задач скитских монахов – как раз молитвы за наследника российского престола. Впрочем, название скита Серафима Алексеевский будет утверждено Святейшим Синодом далеко не сразу.
В 1897 году умирает отец будущего игумена Серафима. Михаила Иосифовича Кузнецова хоронят на кладбище Кутимского завода. Его вдова вслед за сыном также принимает монашеский постриг. Серафим перевозит прах отца на Белую гору. Предвосхищение главного подвига пермского скитоначальника. Перезахоронение мощей великой княгини Елизаветы Федоровны.
А здесь никого не остается, и кто за могилкой на Кутиме будет ухаживать. Понятно, цель, для какой они перевезли тело отца. То есть для того, чтобы сохранить его прах.
Первый раз на святую землю Серафим попадает в 1908 году, чтобы приобрести мощи для Белогорской обители. Тогда же он совершает паломничество и на святую гору Афон.
По возвращении с Афона и Палестины Серафим, привезя на Белую гору мощи около 40 самых почитаемых святых, принимает участие в первом монашеском миссионерском съезде, проходившем в Троице-Сергиевой лавре. Приглашение на съезд пермский иеромонах получает при содействии прокурора Московской синодальной конторы Филиппа Петровича Степанова, родного брата помощника председателя Палестинского общества генерала Михаила Степанова, человека из ближнего круга великого князя Сергея Александровича. Возможно, именно благодаря братьям Степановым Серафим оказывается в поле зрения великой княгини Елизаветы Федоровны.
С Афона Серафим привозит 25 томов сочинений Иоанна Златоуста. Эти книги он будет возить с собой всю жизнь. Творения Иоанна Златоуста немало повлияют и на взгляды отца Серафима, его позицию в социальных вопросах, а также на характер его публицистической деятельности.
Отец Серафим был талантливым публицистом, церковным публицистом. Он был убежденным монархистом, активно участвовал в деятельности Союза русского народа.
Союз русского народа, крупнейшая в дореволюционной России самая массовая политическая партия, была образована как реакция самых широких кругов общественности на беспорядки и революционный террор 1905 года.
Игумен Серафим активно выступает в защиту веры царя и отечества.
Пермский игумен нередко вступает в конфликты с так называемым ученым монашеством. Это позиция народного проповедника, который нетерпим к модерну и богоискательству, столь популярному в эпоху Серебряного века. Серафим всегда боролся за укрепление трехсвятительского византийского духовного сознания, которым сам обладал совершенно. При этом полное самоотречение и отсутствие какого-либо самолюбования. О себе Серафим часто пишет в третьем лице.
Белогорский монастырь ведет активную просветительскую деятельность. В Серафимо-Алексеевском скиту с 1911 года Серафим издает патриотический журнал «Голос долга».
«Голос долга» считался как бы черносотенным журналом, но на самом деле он носил характер не политической какой-то приверженности, а в большей степени он носил характер такого общего свойства, то есть голос долга, это означало голос нравственности, голос совести и так далее.
И все же основное внимание Белогорский монастырь уделяет церковно-миссионерской работе. Братья монастыря принимают активное участие в создании других монашеских обителей на территории Прикамья. Одним из таких филиалов Белогорья становится Бахаревский женский монастырь.
В архиве Валентины Николаевны Поповой нами недавно была обнаружена групповая фотография. Она сделана 3 августа 1908 года возле этого Покровского храма. На ней сестры только что образованного Бахаревского монастыря и игумен Серафим. В этот момент игумен Серафим исполняет обязанности благочинного монастырского округа. Он воспользовался своими столичными связями и сумел договориться о преобразовании Бахаревской богадельни в женский монастырь.
В это же время в Москве великая княгиня Елизавета Федоровна после гибели мужа великого князя Сергея Александровича от бомбы террористов, решившая посвятить себя помощи ближним, создает Марфо-Мариинскую обитель Милосердия.
Для меня Елизавета Федоровна неотделима от великого князя Сергия Александровича. Я их воспринимаю как вот удивительные явления вообще в нашей истории, особенно явление наше в истории благотворительности и просвещения.
В реализации благого начинания великая княгиня встречает оппозицию среди ряда церковных иерархов, членов Святейшего Синода.
Предложенная ей форма существования общины, она не вполне соответствовала православной традиции. Вот она скорее напоминала деятельность благотворительных организаций Западной Европы протестантского толка.
Великая княгиня Елизавета Федоровна, урожденная принцесса Гессенская, наблюдала яркий пример организации благотворительности у себя дома. Особенно активной подвижницей общественного служения была мать великой княгини, великая герцогиня Алиса Гессенская.
Как соединить традиции западной европейской благотворительной и филантропической деятельности с традициями русского монашества. Игумен Серафим был одним из специалистов в этом вопросе.
А в его активе была трехтомная история уставов монастырей, во многом написанная или скомпилированная на Востоке и одобренная патриархами Константинополя и Иерусалима. Это прекрасная визитная карточка, в том числе богословская.
Несмотря на разницу взглядов на социальную роль монастырей, на съезде в Троице-Сергиевой лавре Серафим голосует против выхода монашества в мир, Елизавета Федоровна чувствует в Серафиме единомышленника. Великая княгиня и белогорский иеромонах сходятся на идее социального служения по формуле Иоанна Кронштадтского.
Разработать устав Марфо-Мариинской обители великой княгине помогает духовник обители протоиерей Митрофан Сребрянский. Елизавета Федоровна стремится восстановить древнехристианский институт диаконис и самой принять этот сан. Однако Святейший Синод переносит рассмотрение этого вопроса на Поместный собор. Будущая преподобная мученица так и не стала диакониссой.
Летом 1914 года великая княгиня Елизавета Федоровна посещает Пермскую губернию. По форме это необычный визит августейшего лица в провинцию. Великая княгиня отправляется на Урал в паломничество по святым местам. В Перми она молится в Спасо-Преображенском кафедральном соборе и в Успенском женском монастыре. Далее пункт назначения – Белая гора.
В Серафимовском скиту проходит длительная духовная беседа Елизаветы Федоровны с игуменом Серафимом. Благодаря августейшему визиту Святейший Синод в том же 1914 году наконец утверждает название скита Серафима Алексеевский.
На протяжении всего пребывания великой княгини в Пермской губернии отец Серафим ее сопровождал, и его перу принадлежит исключительно интересная и подробная хроника этих событий.
После посещения Белогорского монастыря великая княгиня направляется в Верхотурье к мощам Симеона Верхотурского. Согласно заранее утвержденного маршрута, следующим пунктом должен был стать заштатный город Алапаевск. Но в 14 году великая княгиня в него не попадает. Паломничество на Урал прерывается известием о начале Первой мировой войны. Елизавета Федоровна срочно возвращается в Москву, где вместе с сестрами Марфо-Мариинской обители самоотверженно ухаживает за ранеными воинами.
Белогорский монастырь и лично игумен Серафим также принимает активное участие в помощи русской армии.
Многие представители Союза русского народа добровольцами пошли на фронт. И в частности, как мы знаем, игумен Серафим вместе с монахами Алексеевского скита добровольно ушли военными священниками.
В 1917 году Россия погружается в глубину революционного хаоса и насилия. Серафим, в отличие от многих церковных иерархов, сразу же демонстрирует абсолютное неприятие февральской революции. Человек твердого пермского характера, белогорский игумен, не признает отречение императора Николая II, категорически не приемлет предобновленческую деятельность ряда церковных иерархов в период временного правительства.
Государственное управление разваливается, вскоре власть захватывают большевики. Серафим пытается увести великую княгиню Елизавету Федоровну в старообрядческие скиты, затерянные в уральских лесах под Алапаевском. Но весной 18-го в Москве, в Марфо-Мариинской обители, великую княгиню арестовывают большевики и отправляют на Урал. Последним пунктом назначения становится тот самый Алапаевск. Елизавету Федоровну сопровождает ее келейница, инокиня Варвара Яковлева.
Так начинается восхождение Елизаветы Федоровны на Голгоф. Не только в переносном, но и в самом прямом смысле. Завершился этот путь в Иерусалиме. Совершить восхождение великой княгини снова помог ее старый знакомый, белогорский игумен Серафим.
В ночь на 12 июня 1918 года в окрестностях Перми большевики убивают младшего брата императора Николая II, великого князя Михаила Александровича, и его секретаря Николая Джонсона. Спустя месяц, в ночь на 17 июля в Екатеринбурге, жертвами красного террора стали сам император Николай II, его семья и их приближенные. На следующий день под Алапаевском убивают великую княгиню Елизавету Федоровну, великого князя Сергея Михайловича, Князей императорской крови Иоанна Константина и Игоря Константиновичей вместе с сопровождавшими их лицами. В январе 19-го в Петропавловской крепости расстреливают великого князя Павла Александровича, младшего брата Сергея Александровича, и его кузенов, великих князей Дмитрия Константиновича, Николая Михайловича, Георгия Михайловича.
В 18-м же году в Пермской губернии большевики убивают архиепископа Пермского и Кунгурского Андроника, а также многих монахов Белогорской обители во главе с архимандритом Варлаамом, духовным отцом игумена Серафима. Идет гражданская война. Белые войска адмирала Колчака ненадолго занимают территорию Урала. В октябре 18-го из шахты под Алапаевском извлекают останки великой княгини Елизаветы Федоровны и других жертв. По-видимому, Серафим присутствует при этом. Временное упокоение останки находят в Алапаевском Свято-Троицком соборе. Летом 19-го белые вынуждены отступать. По распоряжению командующего сибирской армией генерала Дитрихса, Серафим вывозит останки алапаевских жертв. Для этой цели ему выделяют вагон особого назначения.
Он сопровождал гробы в предельно опасной ситуации гражданской войны. Сначала до Читы, до границы с Китаем, дальше через Китай, до Порт-Саида и в Иерусалим.
Самая трудная часть пути – до Забайкалья. Поезд с останками выезжает накануне взятия Алапаевска красными. Фронт продвигается стремительно. Неоднократно Серафим оказывается под угрозой попадания к большевикам.
Конечно, он выглядел и мучеником христианского долга, и героем христианского долга.
Инициатором и организатором перевозки мощей Елизаветы Федоровны и разделившей ее судьбу инокини Варвары из Китая на Святую Землю выступает старшая сестра великой княгини, принцесса Виктория Баттенбергская. В час дня 28 января 1921 года из Порт-Саида в Иерусалим прибывает поезд с останками великой княгини Елизаветы Федоровны и инокини Варвары. Поезд, в котором также находится принцесса Виктория, встречают британские власти, получившие по итогам Первой мировой войны мандат на управление Палестиной, греческое и русское духовенство, чины русской духовной миссии, служащие палестинского общества. С вокзала траурный кортеж направляется на Елеонскую гору, к храму Марии Магдалины.
Вопреки распространенной легенде, во время своего паломничества в Палестину в 1888 году великая княгиня Елизавета Федоровна не говорила о желании быть похороненной в Иерусалиме. Позже в своем завещании она выразила желание быть погребенной в основанной ею Марфо-Мариинской обители Милосердия в Москве. В Первопрестольной был похоронен ее муж, великий князь Сергей Александрович.
Из документов известно, что принцесса Виктория рассматривала упокоение сестры на Святой Земле как временное. В письме митрополиту Антонию она отмечала: «До того дня, как церковь и государство российское будут свободны и христиански организованы, таким образом, чтобы останки моей сестры могли быть перенесены в Москву, я считаю себя ответственной за их благополучное хранение и молюсь Богу, чтобы им позволено было почивать в крипте церкви, основанной и построенной императором Александром III, на освящении которой моя возлюбленная сестра присутствовала».
По прибытии на Святую Землю останки великой княгини Елизаветы Федоровны и ее верной келейницы инокини Варвары упокоили здесь, в Гефсимании, в склепе под храмом Марии Магдалины. От принцессы Виктории Баттенбергской, сестры Елизаветы Федоровны, игумен Серафим получает исключительные права ухода за могилами.
С 1921 года Серафим живет при мощах великой княгини Елизаветы Федоровны и инокини Варвары. С ним два послушника Серафима Алексеевского скита, сопровождавших своего игумена от Тюмени.
Игумен Серафим становится духовником русских монахинь, сестер Елеонского Спасо-Вознесенского женского монастыря. Эта обитель была устроена в XIX веке усилиями нашего земляка, созидателя русской Палестины архимандрита Антонина. Здесь он и похоронен.
К 1914-му владения русской Палестины были весьма обширны – около 60 участков. На Святой Земле проживало более 1500 русских монахинь и насельниц. Во время Первой мировой войны Турция – союзник Германии. Русские представители вынужденно покинули Святую Землю.
С 14 по 19 годы наши представители в период Первой мировой войны отсутствовали, были в Александрии. Когда приехали, то, честно говоря, это была страшная ситуация. Иногда складывалось впечатление, что утрачено все.
На деятелей русской Палестины сваливается страшная тяжесть финансовых забот и, прежде всего, необходимость уплаты огромных долгов. Российской империи, откуда поступали частные благотворительные средства, приходские сборы, казенные субсидии, уже не существовало. Русские на Святой Земле оказываются предоставлены сами себе.
Долги были там под 120 тысяч золотых рублей. Требовалось только для того, чтобы управлять этими поместьями. Платить там смотрителям за газ, за свет, за воду. Всю эту огромную массу насельниц, паломниц надо было кормить. И здесь вот в качестве защитника народных прав выступил Серафим. В ореоле человека, близкого к Елизавете Федоровне, в ореоле его духовного подвига.
По прибытии в Палестину Серафим вступает в конфликт с русскими учреждениями на Святой Земле, состоявшими в ведении Высшего русского церковного управления за границей, впоследствии Русская православная церковь за рубежом. Проблема – разное понимание приоритетов.
Позиция самого игумена Серафима выглядит, на мой взгляд, предпочтительней. Не только предпочтительный, а абсолютно предпочтительный. Последовательность игумена Серафима, который не шел ни на какие компромиссы с собственной совестью.
Обращает на себя внимание сходство православных идеалов пермского игумена и великого князя Сергея Александровича.
Вы знаете, великий князь Сергий Александрович был удивительно нравственно цельной личностью. Он был совершенно бескомпромиссным и совершенно несовместимым с каким бы то ни было отклонением от евангельского образа жизни.
Только самые близкие понимали, что в основе такого подхода – любовь. Игумен Серафим и великий князь Сергей Александрович мало заботились о суетном. Они смотрели в вечность. Это трудный путь.
Уже в апреле 1921 года Серафим произносит обличительную речь в адрес Императорского православного палестинского общества, русской духовной миссии.
Обвинил палестинское общество в неправильном использовании средств, не в хищениях, как нам сейчас пришло бы на ум, а в том, что деньги надо было тратить на улучшение бытовых условий насельниц монастырей, а не на поддержание на плаву, значит, вот этого огромного хозяйства русской Палестины.
Вопреки позициям многих деятелей Русской Православной Церкви за рубежом, игумен Серафим – убежденный сторонник патриарха Московского и всея Руси Тихона. Тихон для пермского игумена – высший авторитет и абсолютный ориентир. В 18 году Тихон, один из немногих, возвысил голос с осуждением убийства императора Николая II. По некоторым данным, в годы Гражданской войны Тихон отправил через доверенного лица икону и благословение верховному правителю России адмиралу Колчаку. Но после поражения белых Тихон не мог не рассматривать советскую власть как попущение Божие и как священнослужитель должен был сосуществовать со всякой светской властью, даже явно отвергающей Господа.
Позиция пермского игумена и сама его личность вызывает симпатии и поддержку со стороны православных греков Иерусалимской патриархии, лично патриарха Дамиана.
Я думаю, что греки тоже нижним чутьем, вот этим православной интуицией, они почувствовали в нем очень крупного деятеля православной культуры.
В 1923 году ситуация доходит до точки кипения. Накануне в Палестину прибывает белгородский епископ Аполлинарий Кошевой, назначенный высшим русским заграничным церковным управлением начальником русской духовной миссии в Иерусалиме. В 1917 году Будучи инспектором Киевской духовной семинарии, Аполлинарий запомнился кадетствующей предобновленческой позиции. Так, в период всеобщего разброда и шатания он поддерживал временное правительство, сочувствовал идее выборности священника в приходах.
Серафим заявляет: «Я, пермский, нахожусь во временной командировке. Аполлинарий мне не указ. Мой архиерей – архиепископ Андроник».
Дошло до того, что епископ Аполлинарий запретил в служении Серафима за неподчинение епископской власти. И патриарх Дамиан Иерусалимский, он снял это прещение.
С середины 19 века, когда Россия усиливает свое присутствие на Святой Земле, греческая Иерусалимская патриархия всячески препятствует назначению сюда русского духовного лица в сане епископа.
Соответственно, патриарх Дамиан с крайним неудовольствием воспринимает назначение на свою каноническую территорию епископа Аполлинария. Помимо добрых чувств, которые патриарх питает к игумену Серафиму, конфликт последнего с Аполлинарием также побуждает Дамиана поддержать пермского игумена.
При поддержке Иерусалимского патриарха Дамиана и по его благословению игумен Серафим поселился здесь, в Малой Галилее, на территории летней патриаршей резиденции.
Малая Галилея – евангельское место. Здесь Господь явился ученикам после воскресения. Здесь же пермскому игумену суждено провести оставшиеся 35 лет жизни.
Из-за конфликта между московской патриархией и церковными иерархами, оказавшимися за рубежом, Серафим, поддерживающий патриарха Тихона, лишается возможности ухаживать за могилами великой княгини Елизаветы Федоровны и инокини Варвары. Можно себе представить, насколько это был тяжелый выбор для пермского игумена.
Был очень последовательным в своих действиях, что иногда, особенно на Святой Земле, интерпретировалось как упрямство, прямолинейность. На самом деле, я думаю, что это была большая внутренняя сосредоточенность, попытка прожить жизнь в сопряжении с нуждами и Родины своей, и Церкви.
В знак солидарности со своим духовником большинство елеонских сестер, 23 насельницы, пытаются уйти из Спасо-Вознесенского монастыря к грекам под амофор патриарха Иерусалимского.
Урегулировать русский конфликт на Святой Земле прибывает первоиерарх Русской Православной Церкви за рубежом митрополит Антоний Храповицкий. Он официально разрешает Серафиму снова служить.
Понимая, что все это мелкотравчатые интриги, вызванные в первую очередь безысходностью и очень темным будущим, которое открывалось перед русскими людьми,
с 1933 года Серафиму с подачи принцессы Виктории Баттенбергской выплачивают стипендию от Императорского православного палестинского общества.
В годы Великой Отечественной войны Серафим молится за победу Красной армии. После окончания войны в 1945 году паломничество на Святую Землю совершает патриарх Московский и всея Руси Алексий, встретившийся с игуменом Серафимом. С этого времени пермский скитоначальник находится в постоянных прямых контактах с Московской патриархией.
В Малой Галилее игумен Серафим сам построил для себя небольшую келью, состоявшую из двух маленьких комнат. В одной поселился игумен, а в другой – его духовные дочери, инокини Сергия и Анастасия, в миру сестры Трофимовы. До настоящего времени дошли только остатки строительного материала, да вот этот крестик, нарисованный когда-то инокиней Сергий.
Архимандрит Амфим, настоятель монастыря мужей Галилейских, служит в Малой Галилее уже 65 лет. Он один из немногих ныне живущих, кто лично знал игумена Серафима.
Хороший человек. В 1952 году я приехал сюда и тогда увидел отца Серафима. Он жил в небольшом домике внизу, там, где храм Божьей Матери вместе с монахинями Сергией и Анастасией. Две комнаты и маленькая кухонька. Сергия была иконописцем, и внизу в храме есть ее работы. А Анастасия по храму и по дому работала, готовила.
Монахиня Сергия – первая женщина, награжденная крестом гроба Господня. После кончины Серафима в 1959 году Сергия и Анастасия уходят в старый город, а затем в Горнинский монастырь. Впоследствии именно настоятельница Горнинского монастыря игуменя Георгия станет в 2017 году второй женщиной, получившей крест гроба Господня.
Проживая вынужденно в Палестине, Серафим не порывает связи с родным Прикамьем. Сохранилась его переписка с духовенством и мирянами, оставшимися в России. В 20-е годы русскую православную церковь поражает обновленческий раскол, всячески поддерживаемый большевистскими властями с целью ослабить церковь. Серафим своими советами и наставлениями помогает православным верующим бороться с обновленчеством, поддерживает каноническую церковь.
В конце 40-х годов прошлого столетия бывшая монахиня Бахаревского монастыря Пелагея Сильна, которая к тому времени уже приняла великую схиму с именем Мария, пишет воспоминания. В них, в частности, она говорит: «И хотя здесь, на земле, не видать мне телесными очами отца схиигумена Серафима, он плоти в Иерусалиме, но тама за нас молится, я твердо верю и полагаю, что его молитвами Господь хранит и милует меня, потому что не могу я никак избрать другого духовного руководителя».
Монахиня Пелагея сохранила фотографию Серафима с дарственной надписью. Это тоже подвиг. Обнаружение в 20-е, особенно в 30-е годы, снимка мигрировавшего священнослужителя, да еще со значком Союза Русского Народа, при обыске могло решить судьбу человека самым неблагоприятным для него образом. Благодаря монахине Пелагее, а затем православной прихожанке Валентине Николаевне Поповой, уникальная фотография сохранилась и дошла до наших дней.
Здесь, в Малой Галилее, есть небольшая часовня, построенная в память Второго Благовещения. Здесь, в этой самой маленькой часовенке, Серафим и служил на протяжении долгих 35 лет. За ней же пермского игумена и похоронили.
Часовня воздвигнута на месте, где архангел Гавриил явился Божьей Матери и возвестил о ее скором успении. Расписывала часовню духовная дочь Серафима, монахиня Сергия. Пермского игумена Серафима чтят и в греческой Иерусалимской патриархии, и в русской православной церкви. Паломники имеют возможность свободно посещать Малую Галилею и могилу Серафима. Начиная с 2015 года здесь совершаются службы, в которых принимают участие русские и греческие священнослужители.
В 1981 году Русская Православная Церковь за рубежом причислит к лику святых Елизавету Федоровну и инокиню Варвару, и их мощи из склепа будут перенесены сюда, в сам храм Марии Магдалины.
Храм, где покоятся мощи великой княгини, ежегодно посещает множество русских паломников. Уже в наше время, по благословению архиепископа берлинского германского Марка, мощи великой княгини Елизаветы Федоровны и инокини Варвары посетили Россию.
Мощевик с частицами мощей святых преподобно-мучениц был изготовлен в Иерусалиме, в монастыре Марии Магдалины, с использованием досок и гвоздей от гробов, в которых мощи были привезены игуменом Серафимом на святую землю.
В жизни игумена Серафима много символизма. Она прошла между двумя колокольнями – Чернонского Воскресенского собора и Елеонского Спасо-Вознесенского собора в Иерусалиме.
В последние годы жизни Серафима настоятельницей Илионского монастыря была игуменья Тамара, в миру княгиня императорской крови Татьяна Константиновна. Родная сестра князей Иоанна, Константина и Игоря, погибших под Алапаевском вместе с великой княгиней Елизаветой Федоровной.
Калибр его личности определялся обстоятельствами его жизни. И вот с этим искушением, с очень тяжелыми испытаниями начала 20 века в России, испытаниями для церкви, Первой мировой войны, последующей трагической историей русской церкви в 20 веке, вот с этими искушениями он справлялся с большим внутренним достоинством.
Вот эти крутые ступеньки колокольни Воскресенского храма игумен Серафим будет вспоминать на постриге своего друга детства Никиты. Он будет говорить, что часто они забирались на эту колокольню и мечтали здесь, высоко, над Черданью, уйти от мира, уйти от мирской суеты. В детстве им даже удалось начать осуществлять этот самый план. Они бегут из Чердани. Никите повезло больше, он добрался до Одессы, а вот Георгию, будущему игумену Серафиму, повезло меньше. Его поймали в Перми, обоих отправили обратно в Чердань.
Если вы представите себя в роли этого маленького мальчика и подниметесь сегодня на колокольню Воскресенского собора, вы увидите необозримые просторы лесов уральских малахит. И вы поймете, вот, как в маленьком-маленьком человеке рождается мечта о большом служении Богу.
Проживая в Малой Галилее, Серафим на протяжении долгих лет, десятилетий смотрел на колокольню Свято-Вознесенского Елеонского монастыря, доступ в который игумену был закрыт. Построенный еще в XIX веке фактическим основателем русской Палестины, начальником русской духовной миссии архимандритом Антонином, эта колокольня известна среди наших соотечественников под названием «Свеча». После революционных потрясений 1917 года русские люди и пермский игумен Серафим, и те, кто неисповедимыми путями стали его оппонентами, приложили громадные усилия, с честью прошли через все испытания и трудности, чтобы свеча русской Палестины не угасла.
Кирилле Эйсон,